В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Микрофона Павел Давыдов в ближайший час. В России сегодня в день народного единства. В ряде городов, несмотря на запреты властей, состоялся так называемый «русский марш». Он в эти минуты начался и в Москве. Около 200 человек задержаны. Что происходит в столице и Санкт-Петербурге? Об этом прямые включения корреспондентов радио «Свобода». А также о ситуации в Бишкеке, где третий день продолжается бессрочная акция протеста оппозиции. Слушайте радио «Свобода». Итак, русский марш начался в Москве. Колонна участников движется от станции метро «Парк культуры» по Зубовскому бульвару к Девичьему полю. Там сейчас находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Он вышел с нами на прямую связь. Максим, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Максим, как проходит акция? Уже есть информация о задержанных. Ждем от вас подробностей.
У памятника Льву Толстому на данный момент находится около 1000 человек, в основном это молодежь. Многие лица у молодых людей закрыты масками и шарфами. Подходы к месту проведения так называемого русского марша полностью блокированы милицией и ОМОНом. В небе место митинга патрулирует милицейский вертолет. По последним данным, только в Центральном административном округе задержаны 149 человек. И также всего по городу на данный момент из источников ГУВД известно, что задержано 257 человек. Выход из метро «Парк культуры» перекрыт ОМОНом, который проверяет всех выходящих. На самой площади развиваются флаги ДПМИ, имперские желто-черно-белые флаги. Несколько человек держат плакаты «Не путайте немецких фашистов и русских патриотов». «Настанет день, проснется Русь. Русский марш 2006». Звучит «Прощание славянки». Визуальная ситуация очень напряженная, и можно уже сейчас говорить, что место здесь, в сквере Девичьего поля, для всех желающих участвовать в русском марше не хватит. По последним данным, задержаны еще также 20 активистов авангарда «Красной молодежи». В основном людей задерживают в метро без объяснения причин. В том числе, я, например, знаю, что в милицию попал корреспондент газеты «РУ» Илья Барабанов, также без объяснения причин. В данный момент... Буквально 5 минут назад начался митинг, выступают участники этого митинга, развиваются флаги. Павел.
Максим, есть ли информация, куда направляют задержанных?
Направляют в отделение милиции без объяснения причин и просто некоторое время держат. Ну, пока не ясно, почему вот это происходит. Так как какие-то говорят, что есть какие-то драки в метро, они были, но фактов я точных не знаю.
Максим, надеемся, что вы выйдете в эфир примерно через 30 минут с новыми подробностями, поэтому с вами не прощаемся. А к нам присоединяется наш корреспондент Данила Гальперович, он находится в метро. Напомню, несколько минут назад наш корреспондент Максим Ярошевский рассказал, что задержание происходит и в метро. И еще напомню, что накануне организаторы русского марша призывали своих сторонников встретиться на станции метро «Комсомольская». Итак, Данила, здравствуйте. Расскажите, что же происходит в метро сейчас?
Ну, я сейчас нахожусь рядом с метро «Комсомольская кольцевая», и действительно, сначала те, кто собирался на русский марш, начали прибывать на станцию метро «Комсомольская кольцевая». Можно говорить о том, что в самой станции метро все было спокойно, кроме того, что там была выключена, видимо, по какому-то отдельному распоряжению, любая мобильная связь. Ни одна из систем связи, которая работает в Москве, на станции метро «Комсомольская» не работала. Вообще, в метро сегодня по всей Москве были усиленные наряды милиции, особенно на «Комсомольской кольцевой». Там было особого ажиотажа, между тем, там до того, как туда не подошли некоторые депутаты Государственной Думы, которые через мегафоны стали призывать своих сторонников и тех, кто собирался участвовать в русском марше, не скапливаться на станции метро «Комсомольская», а отправляться к месту разрешенного митинга в районе метро «Парка культуры». И надо сказать, что наиболее растерянными выглядели старшие офицеры милиции, которые не уставали призывать депутатов, чтобы все перенаправляли своих сторонников на «Парк культуры», выделили им для этого мегафоны, но сами при этом пытались понять, куда же все-таки сдвинуть по платформе станции толпу, и в конце концов небольшие группы были буквально стиснуты в небольшом пространстве между двумя переходами. Интересно, что во всех вестибюлях метро есть довольно серьезные наряды милиции, и в одном из них я увидел такую сцену. Вестибюль метро «Комсомольская» зашел буквально картинный скинхед, то есть бритая голова, камуфляжные брюки, черная куртка, Наряд милиции моментально остановил его для проверки документов, и тот показал удостоверение министерства, сотрудника Министерства внутренних дел. Не очень понятно, может быть, так сказать, в рядах тех, кто сейчас на русском марше, есть и те, кто за ними наблюдает, хотя и в той же форме. Надо сказать, что отдельно проверялись подростки с рюкзаками, их группами уводили в направлении местного отделения милиции, но после проверки отпускали. Павел?
Спасибо, Данила. Напомню, из московского метро сообщал Данила Гальперович. Только что появилось срочное сообщение. Московская милиция задержала почти 300 человек, готовившихся принять участие в русском марше. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на депутата Госдумы России Дмитрия Рогозина. В России сегодня в День народного единства в ряде городов, несмотря на запреты властей, все-таки состоялся так называемый русский марш. Во Владивостоке около 300 националистов провели несанкционированное шествие по центральной улице города. Они скандировали лозунги «Слава России» и «Русский хозяин на русской земле». Акция состоялась также и в Иркутске, напомню, правда, там она была санкционирована. О том, как прошла акция в Иркутске, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вычужанов.
Состоится при любой погоде. Раньше так говорили разве что о футбольных матчах. Нынче этим же принципом руководствуются организаторы русского марша. Сегодня ночью в Иркутске выпал снег, резко упала температура, дует холодный ветер. Однако даже погода, вступившая в сговор с осторожничающими властями, препятствовать не стала. Русский марш все же состоялся.
Слава России!
Слава! Слава! Слава!
Кричалки будут только те, которые согласованы. Так мы идем. Основные лозунги наши будут «Слава России! Слава великому русскому народу!»
Строить Россию по-русски, это, если не ошибаюсь, один из ваших лозунгов, да, который вам одобрили для шествия. Что значит строить Россию по-русски? Деревянными избами с резными окладами или что это значит?
Нет, вы ошибаетесь. Политика, которая пришла в начале 90-х годов, западные либералы, которые проводят курс губительный для страны. Поэтому русские здесь практически не удел. А те враждебные силы, которые проводят эту политику, они как раз и привели к этой стагнации.
Состоявшийся 4 ноября 2005 года первый русский марш всерьез претендовал на главный скандал года. Тогда стройные ряды прямо радикальной молодежи, ранее не собиравшись значимых митингов, увидела Москва. Нынче эту традицию подхватили другие российские города. Наш среди них.
Так, знаменная группа. Где Андрей Степанович?
Приготовились к движению.
Пошли, вперед, на землю русскую.
Ура!
Сегодня кто с транспарантами? Я смотрю, пришли с иконой. Почему?
Я православный русский человек, и вот эта икона, она Казанской Божьей Матери, сегодня праздник. В 612 году патриарх Гермоген этой иконой благословил русский народ на то, чтобы Москву и Россию, московскую часть, значит, освободить от интервентов, захвативших Москву.
4 ноября как праздник отмечается уже второй раз. Напомню, в прошлом году упразднило торжество 7 ноября. При этом изменился и сам праздник. Теперь отмечали не захват Зимнего дворца революционера, а освобождение Москвы от польских интервентов народным ополчением Минина и Пожарского. Название тоже сменилось. 4 ноября – День согласия и примирения. Однако, глядя на происходящее, не замечаешь ни тебе согласия, ни примирения.
Мы русские, мы русские, мы русские. Мы все равно поднимемся с колен.
Это был репортаж нашего корреспондента из Иркутска Юрия Вычужанова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержано около 300 участников несанкционированного русского марша. В Бишкеке третий день продолжается массовый митинг оппозиции. Израиль продолжает операцию против боевиков на севере сектора Газа. Есть жертвы и среди мирных жителей. Подробнее об этом уже через 15 минут в сводке новостей «Радио Свобода».
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Марина Анисина.
Сергей Лобан и Марина Потапова представляют картину «Пыль» в программе «Формула кино».
«Друг» – журнал для любителей кошек. В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, сегодня в Москве и ряде городов России проходит так называемый «Русский марш». К этой теме, безусловно, мы еще вернемся, а сейчас к другой важной теме последних дней – ситуации в Бишкеке, где третий день продолжается бессрочная акция протеста оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. Минувшую ночью на центральной площади города, по словам организаторов акции, находились до 200 тысяч человек. По данным МВД Киргизии, их было не более 700. Впрочем, с подробностями Султан Каназаров.
Оппозиционный митинг продолжается. Продолжается требование отставки президента Курмамбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Вчера оппозиции были предприняты попытки отправить в отставку мэра города Бишкек и вынудить государственное телевидение предоставлять обязательный ежедневный прямой эфир для оппозиции. Руководство телевидения вынуждено было под давлением толпы дать согласие на это, но позже заявило о разработке графика предоставления эфира не только оппозиции, но и проправительственным силам. Если до сих пор реакции на действия оппозиции не было, то вчера был нанесен первый удар со стороны власти. Обнародованная запись якобы оппозиции, где высказано намерение захвата ряда государственных объектов, вызвало реакцию правоохранительных органов. Сегодня Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту обнаружения записи, правда, пока не против оппозиционеров. Но в деле фигурирует все равно лидер оппозиции, говорит начальник управления службы национальной безопасности Ойталбек Осмонов.
Генеральная прокуратура вчера возбудила уголовное дело по статье 295. Это незаконный захват власти, то есть попытка незаконного захвата власти.
Рассказал начальник управления Бишкекского управления СНБ Ойталбек Осмонов. Напомним, что оппозиционеры признали факт такого обсуждения, но выступает против интерпретации этого как государственный переворот. Член штаба по проведению митинга депутат Хабай Карабеков считает, что возбуждение уголовного дела, связанного с оппозиционерами, это попытка очистить политическое поле от оппонентов нынешней власти.
Важно, видимо, в этот момент любыми путями убрать с политической арены лидеров движения за реформы, лидеров оппозиционных партий.
Считает оппозиционный депутат Хабай Карабеков. Напомним, что основа противостояния оппозиции и власти – это конституционная реформа, в результате которой президента Курмамбека Бакиева сильно урезаются полномочия. Президент обещал, что внесет проект компромиссного варианта Конституции в парламент 6 ноября. Ранее этим условием обговаривался конец противостоянию. Но вот сегодня уже сопредседатель движения за реформы Алмаз Атамбаев заявил, что конституционная реформа с нынешним президентом Бакиевым уже невозможна.
Ну, самое важное для нас, конечно, принятие Конституции, но мы же видим, что без отставки Бакиева, видимо, этот процесс не будет завершен.
Заявил сопредседатель движения за реформы Алмазбек Атамбаев. А вот председатель комиссии по правам человека при президенте Турсунбек Ахун заявил, что тот вариант Конституции, который президент Бакиев намерен внести в парламент, все равно не будет принят. Поэтому он считает, что нужно делать следующим образом.
Выносить на рассмотрение Жогорку Кенеши согласованный проект Конституции. Не тот, который сейчас президент разрабатывает. Такой Конституции. Конституция не примет. Они пух-прах пролетят, эта Конституция президентская. Поэтому согласованный проект Конституции, который 31 числа, правильно? С лидером оппозиции. Вот этот проект вносить на рассмотрение.
Заявил председатель комиссии по правам человека при президенте Турсунбек Ахун. Сегодня после обеда оппозиционный митинг посетила также делегация немецкого парламента и поговорила с лидерами оппозиции. И стандартно призвала стороны разрешить конфликт путем диалога. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Сегодня в Москве, в День народного единства, проходит ряд акций. И одна из них сейчас на Театральной площади, где собрались коммунисты. На прямую связь выходит Ольга Вахоничева. Она находится на Театральной площади. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, что проходит сейчас на Театральной площади? С какими требованиями собрались коммунисты и, собственно говоря, что они хотят?
Ну, сегодня на Театральной площади на митинг Российской коммунистической партии собралось примерно человек 20. Так и было заявлено. В принципе, больше, наверное, они ожидали, но не пришло. Я вот сказала бы куда больше, наверное, значительно больше здесь сотрудников правоохранительных органов и средств массовой информации, чем самих участников акции. Театральная площадь вся огорожена, и не всех, даже журналистов, пропустили к митингующим. Даже сторонники коммунистов вот сейчас стоят и слушают речи выступающих за ограждениями под пристальным вниманием милиции, сотрудники которой, кстати, сказать, выслушали много нелицеприятного в свой адрес за то, что их не пропустили к митингующим. Говорят, традиционно о 89-й годовщине Великой Октябрьской революции пообещали, что 7 ноября обязательно, несмотря на то, что как бы праздник не отмечается официально, они выйдут на демонстрацию, пройдут митингом, в котором примут участие коммунисты, профсоюзы, про аграрии, но и приглашают всех сторонников идей и интересов левых. Они собираются от улицы Маяковского в шествием пройти до Театральной площади. Выступают коммунисты, как всегда, против действующей власти, которая, по их мнению, проводит антинародную политику. Пообещали провести вторую Великую Октябрьскую революцию в России. Возмущались отменой праздника, имея в виду 7 ноября, день Великой Октябрьской революции. В общем, собственно, все проходит достаточно традиционно, как и на большинстве коммунистических митингов. Единственное, что сторонников КПРФ вот на таких акциях, наверное, приходит все меньше и меньше. Никаких беспорядков пока нет. Правда, есть жаркие политические споры за ограждениями. Я имею в виду среди москвичей, стоящих, которые стоят за ограждениями, и слушают речи выступающих. Плакатов никаких нет. Они говорят, что очень символично, что они собрались около памятника Марксу. Единственный плакат с красными знаменами с серпом и молотом, который они держат, на нем написано «Партия трудящихся, эксплуатированных и угнетенных». Это Российская коммунистическая партия. Вот сейчас они произносят речи, и как бы вот, наверное, на это время все.
Ольга, затрагивали ли они тему русского марша, который в эти минуты проходит в Москве также?
Да, они говорили, но достаточно мало говорили о нем. Они просто сказали, что это недопустимо. Сегодня в наше время опять же обвинили в этом власти.
Спасибо. Напомню, на Театральной площади в Москве, где проходит митинг коммунистов, побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева. В Петербурге милиция предотвратила проведение русского марша. Об этом сообщают российские информационные агентства. На прямую связь с нами выходит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, что же происходит сейчас в Петербурге?
Ну, известно, что петербургские власти запретили проводить в День народного единства русский марш. И Валентина Матвиенко не только сказала, что никаких русских маршей в этот день не будет, но и дала четкие указания милиции в случае попыток проведения любых несанкционированных митингов и шествий действовать жестко. Но, несмотря на все это, организаторы запрещенного русского марша решили все же его провести. И местом сбора они назначили площадь у Большого концертного зала «Октябрьский». Вот вчера можно было видеть призывы явиться туда в 11 утра, 4 ноября, они были развешаны в интернете. А за три дня до предполагаемой акции было устроено собрание, на котором лидеры петербургского движения против нелегальной эмиграции заявили, что они считают себя просто обязанными прийти к БКЗ «Октябрьский», чтобы предотвратить возможные провокации, чтобы марш прошел спокойно. Они говорили также, что никакой закон не позволяет властям запретить группе граждан прогуливаться по Невскому, и что если им помешают, они расценят как антиконституционные действия. Ну и действительно, когда я пришла к БКЗ «Октябрьский», уже на подходах было видно очень много милиции и ОМОНа. Машины стояли во всех подъездах, во всех переулках, и 15 минут я ездила на машине вокруг, потому что невозможно было припарковаться. Любая машина, которая хотела встать у гостиницы «Октябрьской», на каких-то улицах, близких к площади, у БКЗ, любая машина слышала в свой адрес громкоговоритель «Парковка запрещена», и машины отправляли на Вторую Советскую и на Греческий проспект. ОМОН стоял везде, на площади собралось около, ну, по моим оценкам, не знаю, 300 до 500 человек всех возрастов. И здесь были и монархисты, здесь были люди, которые просто вот поддерживали русский марш и говорили, что правительство их боится, и боится, чтобы русские люди собирались даже по двое, по трое, поэтому они вот так защищаются от них. Надо сказать, что был момент довольно острый, когда явно пришли организаторы. Не обошлось без таких даже комичных моментов, потому что молодой человек довольно крупного, могучего телосложения, который оказался в центре некоторой группировки, желая скрыть свое лицо, надел не черную маску, а медицинскую такую голубую. Это было несколько забавно. Как только милиция ОМОН увидели зачинщиков, увидели такой зарождающийся митинг, действительно было нечто такое маленькое вроде митинга, когда какие-то люди начали говорить о том, что русские должны поддерживать друг друга и выкрикивать какие-то лозунги. Но сразу же по рации были переданы некие приказы. ОМОН выстроился цепью, кругами и очень грамотно, быстро и чисто от всех оттеснил.
Спасибо. Спасибо, Татьяна. Напомню, Татьяна Вольская рассказывала о проведении русского марша в Санкт-Петербурге. Тем временем запрет русского марша. незаконен. Об этом так считает депутат Государственной Думы Дмитрий Рогозин. Это одно из редких решений властей, которое я готов поддержать, заявляет зампредседателя партии «Союз правых сил», член оргкомитета антифашистского митинга Леонид Гозман. Оба политика участвовали в программе «Радио Свобода. Время гостей», которую вел Михаил Соколов. Дмитрий Рогозин объяснил, почему его единомышленники отказались от планов несанкционированного шествия и идут на разрешенный митинг партии «Народная воля».
Мы получили информацию о том, что в метро готовится провокация, которая должна была бы столкнуть демонстрантов и милицию. На самом деле мы никаких акций не собирались проводить в метро. Мы просто собирались сконцентрировать людей с тем, чтобы дальше они организованно ехали на уже разрешенный митинг. Именно поэтому я обратился к организаторам марша с предложением отменить это мероприятие. Но в целом я считаю, что это провокация, конечно, Лужкова и в целом федеральных властей. Если у них есть претензии к организаторам, ну, допустим, кто-то экстремист, кто-то там выкрикивает какие-нибудь лозунги, я не знаю, там, русофоб, или, наоборот, фашистские, или какие-нибудь еще, там, не знаю, антиконституционные. Ну, так арестуйте этих людей. А также нет претензий, на самом деле, ни к лозунгам, ни к организаторам, ни к названию, ни, собственно говоря, к маршруту, потому что мы предлагали любой маршрут выбрать. Просто нельзя. Нам говорят, потому что в прошлом году там что-то было. Слушайте, в прошлом году, во-первых, это был правый марш, а не русский марш. Это раз. И организовывали другие организации, в том числе по заданию администрации президента.
Евразийский союз.
Евразийский такой, союз, да, который работает очень тесно с администрацией президента. Поэтому вопросы к ним. Во-вторых, существует некая группа нациков, да, нацистов, там, или как они себя называют, там, национал-социалистов по-разному. Поклонники Гитлера. У меня есть серьезное подозрение, что эта публика хорошо финансируется из определенных источников. И они часто появляются там, где когда-то кого-то надо дискредитировать. Я думаю, что они тоже появятся, но думаю, что не у нас. Скорее всего, на вот этом антифашистском мероприятии.
Не пугайте, лозунги русского марша. Россия — русская земля. Русской земле — русский порядок. Долой иго русофобов. Русский ты прав, русский вперед. Кандапога — город-герой, слава России. Долой иго коррупционеров, свободу слова, свободные выборы, нет политическим репрессиям, свободу шествий и собраний. Все, полный набор.
Да, спасибо.
Отлично. Значит, должны ли люди мирно и без оружия иметь право собираться под этими лозунгами в городе, например, Москве?
Ну, вы знаете, у меня очень к этому двойственное отношение. Есть отношение чисто эмоциональное. Вот фашисты не имеют права на вообще ни на что. Нигде. Ни русские фашисты, ни немецкие, ни итальянские, никакие. Полагаю, что такого рода лозунги, такого рода идеи, они предельно опасны для нашей страны. Они просто предельно опасны для нашей страны. Поэтому я думаю, что лучше, чтобы их не было. Когда Юрий Михайлович открыто высказал позицию, вот не разрешу и все, потому что фашисты, то, вы знаете, я думаю, что он поступил правильно. В данном случае это тот, в общем, не очень частый случай, когда я за действия мэра.
Не будем называть все русское фашистским, я просто хочу конкретно, что конкретно здесь фашистского.
В нашей стране, которая всегда развивалась как страна многонациональная, многоконфессиональная, мультикультурная и так далее, подчеркивание особых прав, особого положения одного народа, даже самого многочисленного, это идея абсолютно фашистская, которая вредит всем народам, разводят народы России в разные углы ринга. Я считаю, что они представляют гигантскую опасность для моей страны. Как только люди с подобной ментальностью приходят к власти, это заканчивается для страны катастрофой. Свобода этих людей должна быть ограничена.
Президент же сказал о коренном населении. Это не рядовой погромщик говорил.
Нас попросили мои, так сказать, некоторые знакомые из администрации президента портреты Путина не использовать на этом мероприятии, ибо они это будут воспринимать в качестве некой провокации. Есть такие настроения, в том числе среди сторонников русского марша, даже и президента России поддержать в его последних инициативах, связанных, например, с борьбой с этнической преступностью, с там, борьбой с нелегальной миграцией. Мы понимаем, что это пока только слова, и, в общем-то, ничего делаться не будет. Но, тем не менее, мы видим, что президент дрейфует все-таки в сторону действительно патриотического движения.
Это был отрывок из программы «Радио Свобода. Время гостей», в которой участвовали депутат Государственной Думы Дмитрий Рогозин и зампредседателя партии «Союза правых сил» Леонид Гозман. Тема русского марша и ситуация в Бишкеке станет главным в итогах недели, которые выйдут в эфир сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени. Ведет программу Дмитрий Волчек. Не пропустите. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня в День народного единства в ряде городов, несмотря на запреты властей, состоялся так называемый «русский марш». В Москве задержано около 300 человек, есть задержанные в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Благовещенске. В Москве и еще нескольких городах сегодня также проходят антифашистские акции. В Бишкеке третий день продолжается бессрочный митинг протеста оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. В секторе Газа в результате израильского авиаудара в субботу один палестинец погиб, двое были ранены. Ракета была выпущена по автомобилю, в котором находились боевики экстремистской группировки «Хамас». В Ираке в пятницу были ранены четверо россиян. При обстреле боевиками позиции британских военных в Басре один из снарядов попал на территорию электростанции, которую восстанавливают российские специалисты. Вчера же в Ираке погибли 8 военнослужащих США. В Будапеште сегодня состоятся манифестации, приуроченные к годовщине подавления восстания против коммунистического режима в 1956 году. Большинство акций пройдут под лозунгами с требованием отставки правительства Ференца Дюрчиня. Китай предоставит странам Африки льготные кредиты на сумму в 5 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель КНР Ху Цзиньтао на открытии саммита по торговле и инвестициям между Китаем и африканскими странами. Международный комитет по защите журналистов выразил обеспокоенность в связи с ограничениями, наложенными властями Таджикистана на деятельность независимых СМИ в преддверии президентских выборов.
Вы слушаете субботнюю информационную программу «Свобода в полдень» в студии Павел Давыдов. В Москве на Девичьем поле более 2000 человек собрались на митинг. Напомню, что ранее появилась информация от нашего корреспондента о задержании 300 человек. На прямую связь с нами вновь выходит Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода». Максим, вы меня слышите?
Да.
Максим, что же сейчас происходит на Девичьем поле?
Около 20 минут назад у памятника Льву Толстому начался все-таки митинг «Русский март». Выступающие настаивают, это не фашистская сходка, это русские патриоты выступают. Каждая речь заканчивается скандированием «Слава России». Несколько человек с флагами народной воли и движения против нелегальной миграции уже забрались на сам памятник Льву Толстому. Площадь и подходы к ней перекрыты милицией, заблокированы. Люди, в основном молодежь, многие из которых закрывают свои лица масками, продолжают пребывать. По последним данным, в сквере Девичьего поля на русском марше сейчас находится более 2000 человек. Митинг продолжается. Здесь огромное количество флагов. В основном это имперские черно-желто-белые флаги. Много плакатов и достаточно большая группа людей, которые поддерживают полковника Квачкова. Здесь написано, что он герой России и он спасет Россию. Также могу подтвердить информацию, что около 300 человек задержано по непонятным причинам, пока это не объясняют. И в ГИБДД из источников пока это комментировать отказываются. Павел?
Максим, а как ведут себя сотрудники правоохранительных органов в данный момент?
Вы знаете, такой интересный факт. Около метро специально поставили достаточно много грузовых автомобилей, чтобы с дорожной части не было видно подходов к самой станции метро «Парк культуры», потому что вся станция заблокирована ОМОНом, который тщательно проверяет всех выходящих из станции метро. Также там стоит автомобиль с водометом, огромным водометом. Непонятно, зачем он там стоит, он не работает, но устрашающе выглядит. Здесь, на самой площади, милиция ведет себя вполне спокойно. Они выстроились в ряд и просто контролируют толпу, которая находится около памятника Льву Толстому.
Максим, а что говорят участники сегодняшней акции? Удалось ли вам с кем-нибудь из них поговорить?
Выступают уже, я повторюсь, более 20 минут участники этой акции. Здесь и Дмитрий Рогозин, здесь и лидер народной воли Бабурин. В основном настаивают на том, что власти сделали все, чтобы как можно меньше людей пришли сюда на митинг русских патриотов. Настаивают на том, что это не фашистский марш, это именно русские пришли сюда в праздник единения и согласия. Выступить, высказать свою точку зрения на происходящее в России. Павел.
Спасибо, Максим. Держите нас в курсе. Это был Максим Ярошевский, который включался с Девичьего поля в Москве. Тем временем идея проведения русского марша возникла в прошлом году в связи с появлением нового праздника, который российские власти задумывали как альтернативу 7 ноября. Почему День народного единства успешно использует в своих силах правые, радикальные и националистические организации? Может ли возникнуть левая альтернатива этим настроениям? Мой коллега Андрей Шарый беседует с директором Института проблем глобализации марксистом Борисом Кагарлицким и известным социологом, сотрудником Левада-центра Львом Гудковым.
Лев, можете попытаться дать социологический диагноз тому, что происходит сейчас в России накануне вот этого праздника Дня национального единства?
Некое волнение такое и озабоченность все-таки проявляется скорее в околовластных и ангажированных кругах, потому что основная масса дифференцированная, отчуждена и дистанцирована от всех этих событий и разговоров. Ну, по нашим данным, в прошлом году 51% ничего не знали и, в общем, не хотели ничего знать. В этом году 43%, но только 20% могли правильно назвать, что это за праздник. Остальные там называли какие-то приблизительные темы и названия. Более точно называли вот характер праздника и название праздника. Это чиновники, руководители, люди, как-то следящие за такими властными сообщениями, за властной информацией. Общий тон все-таки не просто равнодушный, но и оттенком такого осуждения, что ли, властно, потому что все-таки праздник достаточно фальшивый, так и воспринимается. Аморфность самой позиции власти, такая идеологическая бесперспективность, неопределенность этого праздника, она очень характерна, дает по отношению к себе гораздо более радикальные реакции людей, либо фундаменталистски настроенных, либо российски настроенных, но именно в качестве реакции на беспринципность власти.
Вопрос к Борису Кагарлицкому. 7 ноября, прежний официальный государственный праздник, был традиционно праздником левых сил. Сейчас вот этот новый праздник, 4 ноября, пытаются использовать в своих целях прежде всего праворадикальные, националистические, российские даже группировки. Вам понятно почему?
Вообще-то говоря, власть, конечно, сама себе выкопала очень серьезную ловушку, потому что первоначально день 4 ноября был придуман исключительно для того, чтобы как-то замазать, отодвинуть и убрать из политической жизни праздник 7 ноября, то есть именно как годовщину революции, как левый праздник и так далее. Но тут сразу возникло две проблемы. Первое то, что 7 ноября, как бы к нему ни относиться, это был реальный праздник, реальный исторический факт, который значим. Да? То есть одних он возмущает, других он вдохновляет, но тем не менее это было ключевое историческое событие. Да? Соответственно, когда власть сделала некую антитезу левому празднику, автоматически она просто создала пространство для того, чтобы появился некий антилевый, то есть правый, праворадикальный праздник. Да? И, собственно говоря, в итоге уже в прошлом году стало ясно, что вся эта затея 4 ноября привела не к замазыванию 7 ноября, как важной исторической дате, а к тому, что появилась, наоборот, своя дата, свой день маршей и у крайне правых, у фашистов.
А Лев Гудков, исследования социологические подтверждают то, что говорит Борис Кагарлицкий, это верно?
Частично да, но вообще говоря, почти четверть населения будет праздновать все-таки день 7 ноября, день Октябрьской революции. И в этом смысле они не включаются вот в это 4 ноября. Вот этот месяц власти с этим новым праздником, Днем Народного Единства, он действительно лицемерный. По сути, примите нас такими и не требуйте от нас ничего. Вот этот такой месяц «примите нас», он и вызывает у более ангажированных и радикально настроенных реакцию довольно сильного отторжения от путиновского режима и с соответствующими акцентами на насилие, на провокации, на самоутверждение.
Борис Кагарлицкий, еще несколько лет назад широкое левое движение в России было довольно активное. Правые силы, праворадикальные силы были значительно меньше заметны. С чем вы связываете это?
Ну, знаете, я бы не так это трактовал. Как раз несколько лет назад в России левого движения вообще не было, ни в каком виде, потому что КПРФ как раз никак не является левой партией. Это националистическая консервативная партия, которая в силу целого ряда исторических причин просто захватила, что называется, присвоила, приватизировала коммунистический бренд, то есть, может быть, где-то притворяется левой, но ведь в этом-то как раз и парадокс, что лидеры КПРФ по своей идеологии, они не сильно отличаются от тех, кто будет проводить 4 числа правый марш. Те же самые представители ДПНИ, они же ходили на митинги КПРФ по официальному приглашению. Парадокс в том, что вообще в России происходит разложение всех тех политических сил, которые были типичны для 90-х годов. То есть в 90-е годы существовала какая-то вообще оппозиция, которая включала в себя немножко националистов, немножко левых, немножко правых, немножко либералов, немножко анархистов, все вперемешку, да? А сейчас все это рассыпается, и начинают кристаллизовываться новые политические силы, ультраправые силы, и, к сожалению, они, надо отдать должное, гораздо быстрее наращивают свое политическое влияние. С другой стороны, очень медленно, но происходит та же кристаллизация политических сил на левом фланге. Естественно, это происходит без КПРФ, без старой оппозиции.
Что свидетельствуют социологические наблюдения? Стали ли политические преференции, предпочтения россиян более определенными в последние годы или наоборот?
Нет, наоборот. Как раз все становится более размытым и аморфным. И я бы не сказал, что здесь левый фланг или левые группировки партии как-то усиливаются. КПРФ действительно теряет свое влияние, отчасти под влиянием давления партии власти, но и не наращиваются никакие другие конкурирующие с КПРФ левые партии. Внепартийные вот структуры и движения немножко растут, действительно, но они не выдвигают никаких особых собственно идеологических лозунгов, программ. Это все-таки мобилизация, действительно, ксенофобия, российских настроений довольно массового и очень мутного такого неопределенного спектра.
Да я вообще не имел в виду политические партии. Я вообще не считаю, что политические партии в России имеют какое-то отношение к политической жизни. Да? То, что в России называется политическими партиями, не является, строго говоря, политическими партиями в европейском понимании слова. А политические процессы в России загнаны практически в подполье. Политики, публичной политики, как борьбы организованных общественных сил в России нет. Она полностью подавлена, отменена, запрещена, так сказать, прекращена. И это не имеет значения, в данном случае ее нету. Да? Поэтому, если говорить о левой альтернативе, то она, кстати говоря, как и ультраправая альтернатива, вырисовывается абсолютно вне вот этого политического спектра. Да? То есть точно так же, как движение против нелегальной эмиграции, ДПНИ, даже не является же политической партией, которая, так сказать, котируется на выборах. Тем не менее, вот она способна устроить погром в Кандапоге, понимаете? И с другой стороны, таким же точно образом, скажем, профсоюз на заводе Форда в Ленинграде тоже не является политической силой, но он способен организовать забастовку, которая оказывается одной из главных тем для обсуждения. Поэтому альтернативы выражаются не в формировании вот этих вот статусных политических партий, а в реальных политических действиях. Эти действия сейчас совершаются либо ультралевыми, или там радикальными левыми, либо ультраправыми, либо они совершаются какими-то социальными движениями.
С директором Института проблем глобализации, марксистом Борисом Кагарлицким и известным социологом, сотрудником Левада-центра Львом Гудковым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Возвращаемся к теме русского марша. Во Владивостоке около 300 националистов провели несанкционированное шествие по центральной улице города. Они скандировали лозунги «Слава России» и «Русский хозяин на русской земле». С подробностями Сергей Соколов.
Всю минувшую неделю СМИ Владивостока объявляли о том, что городские власти русский марш запретили и никакого шествия не будет. В ответ организаторы акции показывали журналистам официальное разрешение от мэра города. О парадоксах данной ситуации говорили и представители ультраправого движения «Славянский союз», рассказывает руководитель этой организации во Владивостоке Дмитрий Дмитриев.
У нас есть свобода слова, совести, там, всего на свете. Почему, значит, русскому человеку, когда он выйдет под своим знаменем древнеславянским, скажем, и скажет, вот я русский, тоже это все, это фашисты, нацисты и так далее. Почему?
С утра в субботу во Владивостоке на всех прилегающих к центральной улице дорогах дежурили усиленные наряды милиции. В итоге стражи порядка собралось даже больше, чем самих манифестантов. Провокация, о которых так много говорили националисты, не случилась. По словам руководителя общества национального возрождения «Русский клуб» во Владивостоке Сергея Карнауха, это прежде всего заслуга самих организаторов.
Эксцессов не было. Была создана дружина, которая все это смотрели, да. Была проведена работа, было проведено 5 встреч заранее. Людям объяснялось, не будут провокации, никаких эксцессов быть не должно. Никого не бить, носы не ломать, провокатора просто вытеснять со строя, сдавать милиции. Сейчас мы все провели, вы видели, люди отсюда вышли и пошли в ту сторону. Потому что было сказано, не ходить туда и не ходить сюда, потому что будут провокации. А журналисты потом назовут, что вы провокацию создали, а не против вас.
Со стороны шествия националистически настроенной молодежи походило на позднее празднование популярного на Западе праздника Хэллоуин. Не хватало только соответствующих костюмов и боевой раскраски. В то же время нужно отметить, что это первая подобная акция во Владивостоке, которая обошлась без массовых драк и столкновений с милицией. Добавим, что представители власти приморской столицы на все просьбы высказать свою точку зрения о состоявшейся во Владивостоке акции «Русский марш» ответили отказом, заявив при этом, что не рассматривают ее всерьез. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода»
Новости.
В Москве задержаны около 300 участников несанкционированного русского марша, передает наш корреспондент. В Бишкеке третий день продолжается массовый митинг оппозиции. В Будапеште сегодня проходят манифестации, приуроченные годовщине подавления восстания против коммунистического режима в 1956 году. Подробнее об этом в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней программы – воспоминания женщин о революции. Так получилось, что в России дольше живут женщины, и поэтому последние свидетельства о революционных переменах принадлежат именно им. Конечно, женская память по-своему избирательна, да и события, которые она фиксирует, по большей части носят характер эмоциональный или бытовой. Но от этого воспоминания женщин звучат не менее интересно. В них отчетливее, предметнее видны обстоятельства и события, изменившие судьбу всего народа и каждой из них в отдельности. Например, до революции Людмила Балеева-Успенская училась в Институте благородных девиц, а после налаживала работу с массами, то есть была массовиком-затейником.
Мы много перенесли от большевистской революции, нас выгнали вон из квартир совсем с вещами. Мы дураки были. Мы могли бы братом, который был большевиком подполья, который был первым комиссаром Краснопресненского совета, мы им не использовали. И мы голодали, нуждались, на улице были. Меня забрала двоюродная сестра, которой был свой детский сад, но тут она поступила к большевикам. И вот она встретила на улице, даже без белья, сверху одета было, ничего, все было спущено, потому что есть надо было. Отец покончил с собой в саду. Мне так нравилось играть с ребятами. Я прям думала, господи, за что мне деньги платят? Но деньги-то грошовые. Мне стыдно было получать. Вдруг заставляют идти на курсы игр. Я пошла, попала к Марцу. Была такая интеллигенция до революции, которая помогала молодежи, неимущей, рабочей. Они устраивали у себя такие домашние клубы. Он занимался с ними, обучал их грамоте. Лет 16, 17, 18 лет, которых только-только взяли на работу на фабрике завода. Но его убили. Ему убили прямо на улице. Убил человека силой, захватившую у него квартиру, комнату в квартире, пока тот уезжал. А он не знал, что Марц себе представляет. Он видел, он с ракеткой и на велосипеде. А ракетку играла раньше только буржуазия. Запрещено было играть вообще. Из комсомола исключали. Ни портов, ничего не делали.
В разные семьи революционные перемены приходили по-разному. О том, как это было в провинции, мне рассказала Наталья Батишева.
Мама была еще жива, в 18-м уже был голод, уже не было хлеба. А у брата и у сестры были знакомые из помещичьей семьи. Они нам, помню, потихоньку привезли мешок овса, неочищенного овса. И вот мама на кофейной мельнице молола этот овес и пекла нам блины. Но они были совершенно несъедобные. Потом сахар пропал совершенно. Потом была близко от нас мельница мукомольная и маслобойная. Вот эти крестьяне, они видели нас, они наливали нам в какую-то посудину это масло теплое, солили нам и давали по куску черного хлеба. И вот это наслаждение было макать черный хлеб в это масло, это красота просто была. Мы ходили в лес за ягодами, за земляникой, потом за малиной. Ходили самостоятельно. В лесах было спокойно, хотя появились так называемые зеленые крестьяне, которые избегали фронта, когда была первая война, а потом гражданская началась. Всех же забирали в армию. Появились красные комиссары. Причем была тогда борьба с интеллигенцией, так сказать. Когда мой брат кончил гимназию, он работал в отделе труда. И я, как сейчас помню, мама собирала ему завтрак из чего-нибудь, и я относила ему на работу. Причем мама всегда завязывала белую салфетку, он выходил, что-то выдумала. А там уже, знаете, как смотрели, а на белой салфетке интеллигенция, она не может с этой властью мириться. Такое отношение было. Ходили слухи, что нельзя оставаться спокойно дома. И вот на ночь уходил он, Андрюша Орлов был у него приятель, они уходили на охоту ночью. Это они спасались. И папу могли схватить сколько угодно. А потом, когда был в Ярославле мятеж в 18-м году, поскольку мы жили, угловой дом у нас был, а за рекой была тюрьма. И вот всю ночь мы слышали конники мимо нашего дома, по нашей улице, на набережную, через мост Семеновской, везли в тюрьму. Это ужасно было. А наш хозяин, купец, поднялся к нам, и все сидел, посмотрел в окно. Он был калека, и он все смотрел в окно, он боялся, что его могут взять. Вот наш гимназический священник, у него было два сына. Их всех в одну ночь забрали. И всех расстреляли. Это, конечно, страшная была травма. Когда я еще училась в гимназии, я помню, моя первая исповедь. И я страшно боялась. А он меня спросил, ты с сестрой своей не ссоришься? Иногда ссорюсь. Ну ничего, Бог тебя простит. А ты кошечку свою не обижаешь? Вот такие вопросы он задавал. И вот этого священника расстреляли. Или даже вот так. Пришли в один дом, ночью это ведь было. И вот гимназистка одна, в постели встала, волосы у нее распущены, а пришел который, отойди от зеркала, зеркало жалко. И прямо на месте выстрелил.
Все три мои рассказчицы прожили жизнь длинную и трудную. Записи, которые звучат в сегодняшней программе, были сделаны в разные годы, и некоторых из моих собеседниц сегодня уже нет в живых. Звучит голос Ирины Конан, в семью которой революция вошла задолго до Октябрьского переворота.
Мой отец был профессиональный революционер. Он был участник третьего съезда лондонского, и Крупская направила его в Баку. Там он познакомился с моей матерью, которая была из буржуазной семьи. Она имела свой кабинет зубоврачебный. Там было явочное место для большевиков. Во всяком случае, ему стало известно, что его должны арестовать. И он скрылся из Баку. Ему удалось нелегально на пароходе уехать в Египет. Куда и должна была поехать мать с тремя девочками. Моя мать была очень преданная и даже фанатичная мать. И когда она узнала, какая дикая жара и какой климат в Египте, то она решила подождать до сентября, октября. А в августе началась Первая мировая война. И мать и отец были отрезаны друг от друга 7 лет. Сначала были в Баку, потом мать с детьми переехала на Украину к своей матери. И там ждали, удастся ли встретиться. Сначала была переписка, потом кончилась. Мать нас отвезла в Одессу в надежде, что, может быть, удастся оттуда уехать. Это 15-16 год. И я помню приезд Николая II в Одессу. Мы жили в гостинице, и там была хорошая комната с балконом, с видом на одну из главных улиц. Я только ясно помню, меня кто-то держал на руках, что в открытой машине ехал император в военной форме, и мальчик темноволосый, что нас очень удивило, потому что картинки наследника всегда были золотоволосого ангелочка. А был сам ли темноволосый мальчик, это я отлично помню. Гражданская война на Украине – это нечто непередаваемое. Я знаю, говорили, что за год 19 раз менялись правительства в том местности, где мы жили. Невозможно было проследить, какие это части приходят в город. Там были обычные белогвардейские, были украинские, петлюровские, были австрийские, были венгерские. Потом, я помню, стычка между мадьярами и австрийцами, и кровопролитие на улице не выходить. Помню обстрел Могилева с противоположного берега. Вот это я несколько раз видела и сама помню. Люди ходят по улице, вдруг начинается стрельба. И если вы помните изображение 9 января или броненосца Потемкина. Рассыпаются люди и носятся кто-то в подъезды. Мы в какой-то двор вбегаем, в какую-то подворотню, и там стоят. Это было без конца. Потом, когда поляки были в этой части Украины, то это было хуже, чем все предыдущие для еврейского населения. Почему-то патологическое неприятие евреев. Помню крики на улице. Мать моя была очень смелая женщина. И так как она была связана с большевиками через отца, то помню я такой случай, что у нас часто, когда были смены властей, прятались коммунисты. И вот я помню, жил какой-то человек, который мама уже при белых должна была вывезти из города во что бы то ни стало. Она достала для него очень хорошую гражданскую одежду, пирожок, каракулевое пальто, одела всех трех девочек и пошла с ним в какой-то загородный дом, где у него видно было место встречи. Пока мы шли на улице, все люди говорили маме: «А, ваш муж приехал, поздравляю». Она говорила: «Нет, это не мой муж, это двоюродный брат или кто-то приехал». Это имея троих детей, будучи единственной кормилицей. Мать как-то предприняла труднейшую поездку на грузовых вагонах в Одессу, чтобы послать телеграмму отцу, потому что в Одессе была французская интервенция. И за эти 7 лет это была единственная связь, которая была установлена, что он знал, что мы все еще живем там. И до 20-го года мы ничего об отце не знали. Ему удалось вырваться из Египта тоже довольно нелегко, поскольку он был на учете в посольстве как подозрительная личность. Он приехал и оказался на противоположном берегу от Могилева-Подольского, где мы были у бабушки. Это стало Румынией в каком-то 18-м году. Пересекали мы Днестр по льду. Буквально, если вы читали «Хижину дяди Тома», это вот как Элиза бежала от Южных Штатов. Там просто стреляли в детей, нас обстреливали с того берега. Так вообще ничего особенного в жизни, как в жизни, и все. Только очень длинное, вот дело, и очень полно событий.
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье. Тема. 12 шагов для лечения алкоголизма, наркомании и игромании». Ведущая Ольга Беклемещева. А над сегодняшним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, координатор эфира Белла Калоева, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Никакой критики работы этих министров не было.
Турция не откроет свои порты для греко-кипрских судов в одностороннем порядке.
Арестованный наркобарон, скорее всего, будет выслан в США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что опасность гражданской войны в Ираке существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».